Pobuda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Приобщаются ли в России к западным ценностям, традициям через праздники? Или как меняют праздники наши отношения к жизни? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Екатерина Асонова, Московский гуманитарно-педагогический институт, Марина Арамштам, кандидат педагогических наук, писатель, главный редактор дошкольного образования издательского дома 1 сентября, а также Виталий Зюско, главный редактор издательства «Компас Гид». Итак, огромное количество новогодних книг вышло сразу в нескольких российских издательствах. Ну, я надеюсь, что, скорее всего, у читателей интерес возрос, и хочется там красивых новогодних историй, и сидит подспудно это вот детское желание рождественской сказки. Но вот что я подметила, что почти все эти книги красивые, там они с замечательными иллюстрациями, но это переводы. И главный герой в них часто не Дед Мороз там в синем тулупе со Снегурочкой, а Санта-Клаус в красном костюме полушубки и в оленьей упряжке. И вот мы уже покупаем сувениры, это елочные венки вешаем на двери, носки уже во многих семьях фигурируют как главное хранилище подарков. Вот такое смешение ритуалов, традиций западных, там, русских и притекание западной традиции в Россию оставляет сильный след вот в нас самих? Вот как вы считаете? Да, если вы хотите первым ответить.
Я хотел добавить, что нашему Деду Морозу не запрещено иметь красный тулуп. Его красный тулуп, конечно, расшит узорами, какими-то вышивками. И
у
русского Деда Мороза.
А я всегда считала, что он сначала был совсем невзрачный, а потом был в синем тулупе.
Нет, я даже вот ехал на передачу, и как раз на Лубянке была огромная растяжка Деда Мороза с Снегурочкой, и я уже, как человек знающий, после моего мониторинга этого интернет-описания Деда Мороза, я увидел, что
так
там...
Так, может быть, это как раз и перетекание западной традиции?
Нет.
Что был он изначально красный?
Изначально красный он был? Марина, а вы как считаете?
Нет, во-первых, я хочу сказать, что все такие и русскоязычные родные книжки есть. Марина Москвина и Сергей Седов создали совершенно замечательную книжку «Откуда взялся Дед Мороз», и там прямо такая мифологическая история, которая даже привязана к Великому Устюгу, то есть поработали на мифотворчество в полную силу. Починили вполне такую красивую, очень стройную мифологическую историю.
Не они ли придумали вот эту историю, что Дед Мороз с Санта-Клаусом встречаются на российско-финской границе, пожимают друг другу?
Нет.
Варежки?
Нет.
Вместе поют песни.
Нет, я думаю, придумали.
А усадьба в Коломенской за 30 миллионов, по-моему, долларов. Где живет Дед Мороз, да?
Кроме того, есть Андрея Усачева прекрасная книжка про Дед Морозов. Не совсем свежая, но там тоже совершенно замечательная, веселая история. То есть эта тема все-таки есть и будет. Но что касается красного тулупа и вообще вот всякого происхождения образа...
Атрибутов всяких.
Атрибутов. Надо понимать, что Дед Мороз, он гораздо моложе многих, да, и, в частности, гораздо моложе многих литературных героев, потому что в дореволюционные времена, и когда у нас справляли рождественскую елку, никакого Деда Мороза не было по определению, хотя потому что это языческий персонаж, и он был очень забавно создан. Это вообще такой чудесный, очень удачный образ как раз-таки наших советских классиков в лице Михалкова и Кассиля.
А Мороз Красный Нос?
Мороз Красный Нос не имел никакого тулупа. Мороз Красный Нос был сущностью. И более того, он был не Мороз Красный Нос, он был
Мороз Трескун, по-моему.
Он был Мороз, он был Мороз Трескун, он был Морозец. И, понятное
дело, божество, скажем так, скорее.
Он была природная сила, которая могла убить, да, и, собственно, про хороших девушек и плохих, которых возили на испытания, там под елку сажали, и они чего-то такое.
Тепло ли тебе, девица?
Вот, тепло ли тебе, девица?
Так, получается, был... Дед Мороз такой симбиоз, на самом деле, из вот этих вот нескольких таких сказочных персонажей, нет?
Продукт литературного творчества. Дед Мороз не раздарил подарки, это точно. То есть, скорее всего, он наоборот, брал.
Ну, вот там же он одаривал.
Это было еще раньше.
Так, давайте по очереди. Екатерина, что вы
хотите
сказать?
Да, я хочу поправить, что Мороз дарил подарки. Если мы, скажем, сказку «Морозка» вспомним, там как раз было все завязано на одаривании того, кто достоин.
Но там хорошим детям дарил, плохим
здесь это очень сложный
симбиоз. Даже не детям, да детей там никому дела не было.
Девушку приданное. Он одаривал сироту, которая была, ну как, нуждалась в этом.
Обижена была.
Обижена, да.
То есть он защищал обиженных.
Да, он устанавливал
справедливость.
Отмечал. Да?
Он их не защищал.
И восстанавливал справедливость.
Ну, в тех сказках, где ему было отведено место.
Хотя нужно иметь в виду тоже, что мы опираемся на сказку, пересказанную Адоевским.
А у нас других сказок и нет, у нас все сказки в пересказах.
Морозко есть.
Вот мы возвращаемся к пересказам. Я все-таки вернусь к книжкам, которые в нескольких издательствах вышли. Все-таки это переводы. Виталий, вот вы каким образом вышли из положения? Вы Санта-Клауса заменили на Деда Мороза или оставили все как есть?
Нет, мы взяли Деда Мороза.
Деда Мороза взяли.
А был изначально Санта-Клаус.
Был Санта-Клаус, ну, конечно.
Был Санта-Клаус, конечно.
А, то есть вы все-таки его переименовали?
Да.
То есть в оригинале это был маленький Санта-Клаус.
А почему вы так сделали? Вот
ну, потому что есть традиция, наша традиция, маленький Дед Мороз. Дети пишут письма Деду Морозу. Подарки под елку кладутся Дедом Морозом. Поэтому, и так как издательство находится в России, конечно, мы взяли Деда Мороза.
А писать письма – это какая традиция?
Это, ну, это американская традиция, но уже если она 10 лет существует в России, то уже можно говорить, что это и наша традиция тоже.
То есть на самом деле все-таки перетекание западных традиций происходит вот таким вот подспудным
симбиоз
образом,
такой,
да?
Ну, я бы смотрела на это все-таки очень широко, в силу того, что это фольклорный элемент. Нужно понимать, что а как вот что значит перетекает, взаимодействует, а откуда мы знаем, как формировался когда-то там давно вот этот образ того Морозки, Мороза.
Петра, по-моему, это же опять же западная традиция.
Нет, много раньше, это языческое. И мы не знаем под влиянием кого, какие народности, кому, как.
Ну вот елку наряжать точно была из Германии, по-моему.
Это Петр указ о праздновании.
Вот это вот
года на европейский лад.
Все еще...
Марина, еще хуже.
Еще хуже. Если обращаться совсем уж, быть прямо такими строгими, строгими, то фольклорные образы не имеют дела ни с каким Дедом Морозом и абсолютно не подчеркивают никакой детской обращенности. Дед Мороз, как персонаж, обращенный к детям, безусловно, как-то связан с Санта-Клаусом, который... Эта традиция существовала, и действительно Санта-Клаус приходил к хорошим и плохим детям и как-то их отмечал, и там были и каминные башмаки, и он был святой Николай, и он приходил абсолютно внутри религиозных
представлений. То есть российский Николай чудотворец, получается, да?
Вот он, нет, он, да? Он святой Николай тамошний, который существовал там, в католическом мире, да, и который мы знаем, я, например, знаю по Гюго. Вот я помню очень хорошо эту свою свое детское впечатление от газеты, когда она ставила деревянный башмачок и ждала там какой-то монетки. Что касается того, что происходило в 20 веке, то тут просто интересная очень вещь, это она связана с формированием образа детства. Вот на Западе он стал формироваться чуть раньше. Вообще-то это вокруг конца 19-го, начала 20 века.
Образ детства только начал формироваться.
Да, да, он, да, на самом деле завершился, он сложился о том, что у нас есть маленький ребенок, ну, может быть, столько-то лет. Этого ребенка надо тешить, ему надо создавать специальный мир. Это был
раньше
очень длинный и сложный процесс.
Детских книжек не было.
Детских книжек не было. На самом деле, Пушкин писал свои сказки для взрослых. И даже Ершов писал своего Конька-Горбунка для взрослых. И вот Адоевский, это было первое, там первый писк.
Гарин Михайловский.
Гарин Михайловский писал не для детей.
А сказки Афанасьева тоже? А сказки
Афанасьев собирал.
А русские народные сказки?
Афанасьев писал, простите меня, не сказки. Афанасьев
нет,
был,
он собирал.
Афанасьев
собирал
был издатель. Сказки. Он даже не был собиратель. Он просто это все обрабатывал и издавал. И были жуткие скандалы. И вокруг Афанасьева. И даже если мы там чуть-чуть назад отмотаем из «Братьями Гримм», да, потому что фольклор – это то, что адресовано не расчлененному по возрастному показателю обществу. А вот Дед Мороз, это на самом деле, вот наш Дед Мороз, это абсолютное создание мифа о советском счастливом детстве. Это могло возникнуть внутри определенной парадигмы. Она была...
И Снегурочка тоже.
Про Снегурочку сейчас скажу.
Отдельно.
Это, Снегурочка это отдельная песенка. Потому что Снегурочка, слово «Снегурочка» возникло чуть-чуть раньше. Снегурочка возникла в результате переводов сказок братьев Гримм, и она была аналогом слова «белоснежки». Вот для того, чтобы перевести один текст на другой, по-английски «белоснежка» – это «Snow White». Но понятно, что никакой «белоснежки» в русском озвучивания не было. Надо было найти слово. И поначалу у всех русских переводчиков фигурировала Снегурочка.
А они, сказка знаменитая.
Они цеплялись на сну. Про сну. У Островского была Снегурочка, слово бытовало. Эта Снегурочка, как мы помним, не имела тех родственных отношений с Дедом Морозом, которые за ней закрепились позднее. Да? Она была его дочерью. Она была дочерью Мороза и Весны. И она
по сказке она была девочкой из снега.
Девочкой вообще из снега, да. Девочка Снегурочка, возможно, наделялась... Это имя, конечно же, бытовало, но вот оно было поначалу существовало как перевод имени Белоснежка, Snow White. А потом уже это... Потом кто-то вот из очень гениальных переводчиков нашел это самое Белоснежка, и оно укрепилось в языке. Но, опять-таки, и Морозка, и Снегурочка, это все были такие бродячие, совершенно нецельные образы, за которыми не было никаких постоянных характеристик. А возникли они, как персонажи, только когда была возродилась традиция праздновать елку.
Вот
10 лет у нас с конца 20-х до там середины 30-х до 36-го года. Новогодняя елка была запрещена как рудимент и атавизм и опиум для народа, да, потому что она была рождественская.
Религиозная.
И когда мы взрываем, в момент активного взрывания храмов, и было объявлено, что жить стало лучше, жить стало интереснее, мы все
веселее.
Это помним, веселее, да. И вот как раз там чуть-чуть оставалось до 37-го года, и в этот момент решили
тогда
это веселье.
Вообще было очень весело жить, да, в 37-м
году. Ну вот совсем
году.
Прямо накануне, накануночке
было
решено возродить эту традицию, отобрать его у буржуев и отдать его
нашим
рабочим. Да. И это было так. Посолку. И вы не представляете, что тогда началось. Это просто был праздник и цирк. Я смотрела эти документы. Понятно, что это самая середина 30-х годов, она еще отмечается тем, что начали так формироваться и отшлифовываться всякие педагогические установки. И там уже были сформированы какой-нибудь там департамент воспитания, еще что-то, какие-то министерства. Они собрались, они обсуждали, как возрождать эту самую новогоднюю елку, оно было на правительственном уровне. И там обсуждались вопросы, а надо ли пускать к елке ряженых? Или на нее только игрушки повесить, а надо ли наряжать елку вместе с детьми или без детей. Или на... и если мы все-таки допускаем ряженых, они должны войти в начале и в конце, на цыпочках или еще как-то. А кто там должен быть ряженых? Вот сели тогда, перебирали этих фольклорных персонажей. Еще никакого Деда Мороза не было. Самые первые, кто возник, это Снежная Баба. И тоже рассказывали жуткие истории, когда какую-нибудь воспитательницу наряжали в Снежную Бабу, и она должна была стоять перед этой елкой. Поскольку было непонятно, как на это отреагируют дети, они могут испугаться, то она стояла не двигаясь.
Только моргала, чем еще больше пугала.
Совершенно верно. Это потом все в дневниковых записях все возвращалось потом для анализа педагогической ситуации. И про то, как с бабы лился пот, и про то, как она моргнула не вовремя, и про то, как она там стояла, и потом двинулась. Но я хочу сказать, что Дед Мороз родился в муках. Я бы сказала, что он был выкристаллизован в этом педагогическом поиске. А Снегурочка появилась.
То есть он еще... поменял пол, получается, был бабой.
Нет, это был творческий мужчина. Поиск. На самом деле, конечно же, должны были прийти гениальные детские писатели. Все-таки невозможно в этом Косилю отказать. И Михалкову в этом тоже невозможно отказать. Им заказывали всякие сценарии для кремлевских елок. И вот они потихоньку сформировали этот новогодний пул.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Российские традиции празднования Нового года и Рождества, тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня, я напомню, Марина Арамштам, писатель, кандидат педагогических наук, главный редактор дошкольного образования издательского дома. 1 сентября Екатерина Асонова, Московский гуманитарный педагогический институт и Виталий Зюсько, главный редактор издательства «Компас Гид». Итак, мы остановились на великих русских писателей, а я хочу вернуться к западным писателям. Все-таки вот никто мне не ответил на этот вопрос. В итоге, притекают ли все-таки какие-то западные традиции к нам и меняют ли они нашу жизнь? Дети, мои дети, например,
они вот разницы между Санта-Клаусом и Дедом Морозом не делают. Но, с другой стороны, у меня все равно такие опасения, как у мамы, присутствуют, что у них просто начнется какое-то раздвоение личности. Потому что, с одной стороны, мы видим рекламу Кока-Колы, там Санта-Клаус явный совершенно, смотрим книжки там на оленью пряжке Санта-Клаус. Дальше множество сувениров в наших магазинах все-таки видно, что это Санта-Клаус. С другой стороны, есть русские традиции, есть Дедушка Мороз, есть письма, как говорил Виталий, Деду Морозу непосредственно. И есть и Дед Мороз, который живет в Великом Устюге. А потом мы смотрим сюжеты, как в Финляндии, там Санта-Клаус тоже живет и тоже как-то там машет ручкой с экранов телевизор. Вот, Екатерина, как вы считаете, детям сложно разобраться во всем этом?
Нет, детям намного проще, чем нам. Они не знают всего того, что сейчас рассказывала Марина, и узнают об этом где-нибудь к нашему возрасту
так
ближе.
Я рассказываю для взрослых.
Да.
То есть это радость взрослых.
И, может быть, и слава богу, что они пусть чем дольше они узнают, тем лучше будет.
Давайте так, Кристина, вас смущает несоответствие между сказкой Александра Сергеевича Пушкина «Мёртвой царевне» и сказкой «Белоснежка»?
Нет, совершенно.
Не смущает, да? Нет, то есть нет. Вам не хочется обязательно ребенку срочно рассказать о сказке «Белоснежка», если вы читаете пушкинскую сказку?
Нет, конечно. Они самодостаточные произведения.
И, понимаете, вот эта вот круговерть, которая нас так смущает вокруг Санта-Клаусов и Дедов Морозов, она детей не смущает. У детей что? Они ощущают праздник, они ощущают его каждой клеточкой своего тела. Да, вот мы с детьми сейчас оформили такую совершенно вне нашей традиции вещь, как казалось бы, да, мы с ними сделали зимнюю деревеньку, она у нас стоит на балконе, ее видно из окна детской, там стоят домики фарфоровые какие-то им знакомые игрушки. Раньше я сама это все делала под елкой. Вот в тот момент, когда мне родители наряжали елку, я туда складывала свои любимые игрушки. То есть я своих друзей в детство приглашала как будто на праздник. Да? И у меня любимые игрушки занимали главное место в этом...
Ну, в этой иерархии,
да, новогоднем поле. А сейчас вот я своим детям делаю совершенно что-то другое. Я понимаю, что это другое нужно мне. Мне нужно обновить вот это ощущение. То есть мне нужно им подарить ощущение праздника, но мне самой нужно... подарить это ощущение, но у меня нет уверенности в том, что им бы больше. Они-то как раз бегают у меня с елкой с ноября месяца с требованием. Как только они увидели первую елку, они тут же потребовали, чтобы я им достала их личную елку.
С ноября месяца, кстати, это западная традиция западных стран, уже с ноября месяца. Вот я помню Прагу, я попала в Прагу прямо перед
издержки индустрии.
Я помню, как я удивилась, тогда, еще много лет назад, была середина ноября, они уже все друг перед другом чуть ли не соревновались, кто лучше украсит, там, кто как что сделает. Я, новогодний базар, красота какая-то неописуемая. Я просто попала в сказку, вот на самом
еще
деле я попала в сказку.
Да. Украшенную витрину.
Да. А вы знаете, что? А вот в России совершенно по-другому все. То ли это из-за того, что заставляют, вот торговцев ларьков, например, по закону заставляют украсить, и они как будто вот протест у них какой-то внутри, и они там лепят клейкой лентой какую-нибудь снежинку.
В прошлом году мэрия Москвы объявляла конкурс на лучше украшенную витрину перед Новым годом. Так. Сейчас я не знаю.
Ну, вот вы ходили по улицам, я как-то вот такого вот... Я, на самом деле, вот вижу красиво украшенные витрины только вот тем, кому это интересно, там, в иностранных представительствах, елочки выставляют их, украшивают огонёчками, а вот в российских как-то вот кто
кафе,
как чего прилепит быстренько. Может быть, отношение такое вот к празднику у людей?
Ну, в общем-то, оно есть такое, потому что детские учреждения в середине ноября, ну, те, о ком я могу сказать точно, получают распоряжение на уровне, значит, приказа по управлению образованием, срочно украсить учреждение. Причем украсить нужно таким образом, чтобы это было, да, чтобы это было видно в окна проезжающей машины. То есть проверяющие, они будут проезжать мимо учреждения, им нужно видеть, как это все красиво блестит и сияет в окошке. Что происходит тогда внутри учреждения? Естественно, тогда детей уже к этому никто не привлекает, как это было раньше. А в выходной, как правило, когда или вечером, когда дети уже разошлись, некая бригада из одного-двух-трех взрослых проходит по школе и в едином стиле, продумав, оформляет окна, вход в учебное учреждение, чтобы это все смотрелось эстетично, празднично, Но сам дух праздника, сами понимаете, приказом уничтожается. Вот,
да и отношение уже детей, наверное, к празднику совершенно другое. Если ты вместе вырезаешь там бумажные гирлянды или вместе делаешь там с родителями или с воспитателем там елочные игрушки, то, наверное, вот ты сам как-то участвуешь, и ты готовишься. А если нет, то, значит, у тебя и к празднику, соответственно, потребительское какое-то отношение. Вот Дед Мороз, значит, он сейчас принесет подарки, ты возьмешь эти подарки и уйдешь с праздника.
А можно да. тут к этой теме вернуть? Тут,
добавить, тут, да? Нас, давайте, Марина Рамштам.
На самом деле, действительно, некоторый сбой происходит, потому что Запад, когда наряжает свои елки, он готовится к Рождеству. Елка – это рождественский символ. И это 25 декабря. И этому Рождеству предшествует целый период рождественских календарей, которые на Западе являются традицией. Каждый день там открывается окошко. Каждый день ты отмечаешь...
Или ставится свеча.
Сделано ли какое-нибудь доброе дело в ожидании Рождества. А в данном случае вот это такой туповатый способ переноса не традиции, а правила. Потому что у нас это воспринято как правило. У нас елка ведь не рождественская. У нас елка с советских времен осталась символом Нового года. И он у нас, во-первых, на неделю позже, чем случается Рождество. А начинаем мы, соответственно,
на
неделю раньше вместе с ними. Наше Рождество и того позднее, да, и елка к этому Рождеству имеет отношение поскольку там просто жалко разбирать, да?
Да, и не успеваешь вынести елку, поэтому у нас Рождество с
25-го до какого-то, да, до 10-го. Ну, вот она и стоит. В этом смысле как раз вот это вот ряжение елки заранее, оно плохо. У детей, безусловно, стирается ощущение праздника, оно становится абсолютно в ряду всех
обыденных
связанных с массовой культурой.
Велели радоваться. Да.
И бегают эти, значит, странные рекламно озабоченные Деда Мороза толпами по улицам, да, или по магазинам. Ну, может быть, и хорошо, это его не спасает, потому что он при этом умудряется там рекламные листочки раздавать. То есть, конечно же, чуть-чуть-то массовая культура и общество потребления от праздника отъело. Оно делает очень сильный упор на подарки, и поэтому, когда мы говорим, что детям, в общем-то, все равно, им главное подарков-то побольше, и главное ото всех, с другой стороны, это внешняя сторона. Дети все равно, мне кажется, очень верят в этот праздник. Это было чудесное изобретение. Я еще раз говорю, что это вот все-таки было очень правильно. К ним приходит волшебник. Да,
вот. Это самое главное слово, которое я вот тоже все вот про
Мы его называем Дедом Морозом, потому что так его называли наши родители.
И они, потому что и так они... легло в нашу, потому в нашу что, традицию.
Потому
в нашу.
Что Дед Мороз стал нашей традицией.
А я вспомнила еще одного волшебника. Об этом мы поговорим во второй части программы. В гостях у меня Екатерина Асонова, Московский гуманитарный педагогический институт, Марина Рамштам, кандидат педагогических наук, главный редактор дошкольного образования, Виталий Зисько, главный редактор издательства «Компас-гид». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 6:30. Тверской суд Москвы отклонил жалобу на административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Решение, принятое мировым судом, признано законным. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на отставке председателя Центра избиркома Владимира Чурова. Патриарх Московский всея Руси Кирилл считает, что общество имеет право на выражение несогласия с политической ситуацией, а власть должна прислушиваться к протестам граждан и корректировать свой курс. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1». Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии установили личность мужчины, напавшего сегодня на пост дорожно-патрульной службы в Нальчике. В Сирии сегодня состоялись похороны 26 жертв взрыва в центре Дамаска в пятницу. Участники церемонии прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги в поддержку сирийского президента Башара Асада. Президент Сербии Борис Тадич призвал косовских сербов сохранять приверженность своей церкви, своей вере и своей национальной идентичности. Австралийские авиаинженеры призвали вывести из эксплуатации все двухпалубные пассажирские самолеты Airbus A380 в связи с трещинами, обнаруженными в крыльях некоторых машин. Афганская следственная комиссия обвинила американских военных в издевательствах над заключенными в тюрьме Баграм, расположенной на американской военной базе в афганской провинции Парван. Президент Судана Омар аль-Башир прибыл сегодня с двухдневным визитом в Ливию, впервые после свержения в этой стране режима Муаммара Каддафи. В городе Карачи на юге Пакистана полицейские застрелили главу местных талибов и задержали его помощника. Высокопоставленный иранский аятолла назвал грехом пользование социальной сетью Facebook. В Ираке сегодня при взрыве фугаса на пути шиитских паломников 2 человека погибли, не менее 8 получили ранения.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как меняют праздники наши отношения к жизни? Приобщаются ли в России к западным традициям через праздники? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Екатерина Асонова, Московский гуманитарно-педагогический институт, Виталий Зюзько, главный редактор издательства «Компас-гид», а также Марина Рамштам, кандидат педагогических наук, писатель, главный редактор дошкольного образования издательского дома «1 сентября». В первой части программы, уже под конец, когда мы говорили о волшебниках, я, конечно, вспомнила самого главного волшебника 2011 года, который появился сразу после 4 декабря и стал главным героем народного фольклора. Это председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Но еще есть один волшебник. Это Владимир Путин. Я даже не говорю про его желание покинуть Белый дом и чудесным образом оказаться в Кремле в третий раз, но именно он вещал ведь с экранов телевизоров прямо перед Новым годом несколько лет, когда был президентом страны. А во-вторых, Владимир Путин просто вот настоящий Дед Мороз. Он делает подарки детям, он приглашает детей на елки, на разные.
Ну, не всем.
Да, не всем, не всем. Я даже не знаю, хорошим или плохим. Да, надо дозвониться. Вот главное, надо дозвониться, надо иметь терпение, упорство, и тогда вот Владимир Путин превращается в Деда Мороза.
Можно теперь писать в блог личный, к примеру, министру.
И он придет с подарками. Я упомянула телевизор. Откуда появилась эта традиция? По-моему, это все-таки русская традиция и американская. Ведь тоже перед Новым годом смотреть телевизор, смотреть сначала обращение политиков, а потом вот этот голубой огонек. Это советская тоже традиция, да?
Советская. Там должен был телевизор появиться.
Да, в углу на самом главном месте стоял телевизор, и вот под салат оливье, под селедку под шубой ты сначала смотрел обращение, а потом...
Сначала радио слушали,
да? Тоже было, наверное, обращение секретаря ЦК КПСС. Потом вот были голубые огоньки, которые вот в наше время плавно перешли вот в какие-то такие вот музыкальные концерты с таким вот бессистемным сюжетом.
Голубой огонек – это самая заря, они шли прямым эфиром, там.
А сейчас в записи, потому что все вот
сейчас
эти актеры. Нет, конечно.
Но все равно вот эти все слушали в полуха, вот эти официальные обращения.
В советское время шли. В советское время не было прямого эфира.
Был прямой эфир.
Был прямой эфир.
Какой ужас, если бы они что-то ляпнули там не то. Ну, наверное, их так настращали, да, что я думаю.
То есть они долго репетировали.
Дрессировали.
А вот смотрите, вот сейчас не происходит ли такого вот еще большего расслоения в обществе? Молодые люди, ну, с которыми я знакома, они же телевизор перед Новым годом практически не смотрят. Они все уже уезжают в разные европейские страны. Если у них нет денег, такое часто тоже случается, все скидываются, уезжают там за город куда-то. Никто эти телевизоры не смотрит, это с одной стороны, да? А вот другие люди как раз наоборот смотрят телевизор, у них есть салат оливье.
Поколенческое.
Именно поколенческое, вы считаете?
Я думаю, да. Я думаю, что наши родители, они никуда не могут сдвинуться. Да и мы тоже уже привязаны.
Да и мы тоже, потому что, опять же, звон курантов – это тоже особая традиция, когда загадывалось желание.
И поэтому нельзя бумажки.
Съесть бумажку, ее надо, чтобы она успела сгореть.
Все равно, даже если кто-то не смотрит телевизор, они все равно пытаются на радио поймать волну, чтобы услышать звон курантов, чтобы загадать желание.
То есть все-таки это важно,
следить за ушки. мы не можем. Мы все время ждем, когда стукнет 12, когда ударит.
И карета превратится в тыкву.
Или наоборот.
Тыква превратится в карету.
Есть еще одна категория. Это православные люди, которые вот...
Не справляют и вообще не верят в Деда Мороза.
Новый год и с Дедом Морозом проблемы. Но это надо быть прямо так вот ортодоксальным.
Хорошо, вот смотрите, оказывается, что вот вы говорили в первой части программы, что вот елка, Санта-Клаус – это католическая традиция. Да? А почему православные тогда настолько вот не любят
это
вот этого
персонажа?
Это
всё связано со сдвигом в календарях. Ну, во-первых, православные не любят ничего.
Почему католики любят, а православные
не любят ничего, что связано с католицизмом? Если для, то, что для католика хорошо, для православного смерть, правда? И мы, на самом деле, это, к сожалению, непреодолимая вещь. Поскольку православные не любят вообще католиков и все, что связано с католицизмом, то они напряженно относятся и к Санта-Клаусам. Кроме того, вот эта вот мода на патриотизм, собственно, Великий Устюг-то тоже как-то странно у нас возник. У нас же Дед Мороз, он как-то не был пропиской. Да. Он не был, да, обременен пропиской. Он как-то все, мы раньше думали, что он с севера приезжает. Как-то это было более так обтекаемо. Потом вот это какая-то, это продукт такой туристической промышленности. Вот Великий Устюг, это целиком. Я помню совершенно забавный сюжет, как губернатор Костромы сказал, а у нас тогда будет Снегурочка. Ему сказали, ну как же, мы вот не можем найти никакие следы. Прямо говорит, копайте глубже, сказал губернатор, и найдете какие-нибудь вот следы Снегурочки. Ну, в принципе, если напрячься, можно найти там следы. Легко. Особенно слово-то Кострома, оно же прям обязывает, прям просится как-то там со Снегурочкой состыковаться, да?
А вот вы вспомнили...
Кострома самодостаточно?
Про патриотизм.
Нет, в том-то и дело, что нет.
Про патриотизм вы вспомнили, Виталий. Как регионы относятся вот к книжкам, к таким вот прозападным? Не обвиняли ли вас?
Вот фестиваль патриотической книги, это мы стояли с маленьким Дедом Морозом, да, и, в общем, все делали вид, что нас не замечают, да. А... То есть покупка меда, иконок и записок за покой души, это, конечно, то, что нужно было. Люди. Аудитория.
А вот сами читатели подходили к вам, вот листали книги, что-нибудь говорили? Вот мне очень интересно.
Они спрашивали житие каких-то вот святых, Библии для детей, хотя мы красиво выставили вот эти новогодние книжки.
У вас очень красивые книжки, я просто нашим слушателям, радиослушателям не могу показать, но я очень надеюсь, что я попробую как-то в интернет на нашу страницу swobodanews.ru, на свою авторскую страницу попробую вот поставить фотографии, может быть, иллюстрации вот книг. Называется «Маленький Дед Мороз».
Я хотел просто рассказать забавную историю вот с этой книгой. Значит, мы выпустили «Маленького Деда Мороза», и буквально, по-моему, через 2 недели позвонили с московского телеканала и сказали, а можно мы к вам приедем? Я говорю, ну, конечно, а какая тема, да, для разговора? А я сказал, вот мы боремся за сохранение наших традиций Дед Мороз, а вы выпустили «Маленький Дед Мороз», но похож он на Санта-Клаус. Сейчас там в течение 3-4 лет идет, во-первых, усиление вот этой национальной легенды, о которой говорила Марина.
Ну, что нам надо свою, доморощенную.
Да, доморощенную. Создается легенда, то, что там где-то родился или живет.
Родился обязательно в России, и что имеет крестьянские корни.
То, что он приезжает в Москву и останавливается в усадьбе на Коломенской, да, и у него есть дресс-код какой-то определенный, потому что я смотрел в интернете, то есть есть определенный свод правил, как должен выглядеть посох, его колпак.
Иконописная фигура, да? Прямо на самом деле канон создали.
То есть, с одной стороны, так, опять же...
Вся советская идеология нашла по созданию именно канона. Как писать...
Но все-таки они до этого не доходили.
Советского нет.
И да, при этом православная традиция отрицает.
А былины, кто
наивозглавляет. Но это национальный персонаж, и уже вот прописали канон для этого национального персонажа Деда Мороза. Понятно, конечно, что я забыл сказать, кстати, что в прошлом году был митинг в защиту Дедов Морозов и митинг против Санта-Клаусов. Ну и, собственно, вопрос московского телеканала мне как-то не особо удивил. Но что можно сказать, конечно, что если бы наши авторы и наши художники обращали внимание вообще на тему Нового года, были бы истории про Дедов Морозов, конечно, издательство бы с удовольствием выпускало бы национального Деда Мороза.
Скажите, а вот в регионах как относятся все-таки, что вот Дед Мороз все-таки он немного становится вот более западным. И вино он пьет, вспомним, да, красное французское иногда, и летает.
Я думаю, что для детей абсолютно вообще не имеет значения у Деда Мороза.
А родители же книжки покупают?
Ну, если это религиозно, конечно, аудитория, я думаю, что они не покупают вообще ничего, что связано с Дедом Морозом.
Ну, есть разные. Все-таки тут надо ущипнуть себя. Все-таки люди есть люди религиозные, есть люди верующие, и они есть люди, доходящие в каких-то своих убеждениях до маразма, а есть люди все-таки культурные и думающие о детях, и как-то для них вот потребности детей все-таки остаются актуальными. То есть я могу сказать, что среди моих знакомых есть глубоко верующие люди, и они с удовольствием покупают книжку «Маленький Дед Мороз». Все издательства называют Санта-Клаусов Дедами Морозами.
Не все.
А вот рождественская каша
есть, например,
с Свена Нордквиста
в руках. Да, то есть мы уже знакомы с Петсоном, у которого было Рождество в домике Петсона, где не было совсем Санта-Клауса, где главным героем...
А механический Дед Мороз.
Я сейчас говорю о Рождестве в домике, я о другой книжке говорю. Я специально выбрала именно ее, потому что главным героем стала Ель, которую Петсон делает из подручных средств. Но на самом деле книжка о том, как приятно в Рождество стать волшебником, как соседям старика Петсона было приятно помочь ему, потому что тот из-за того, что у него были нелады со здоровьем, он подвернул ногу и не мог пойти в магазин, а в доме не осталось ничего. Как соседи один за другим приходят, приносят. Кто-то расчищает снег, кто-то приносит дрова, кто-то приносит какую-то снедь, какие-то угощения, и в итоге вся деревня собирается, все соседи собираются в домике Петсона, и получается волшебное совершенно Рождество. То есть на самом деле речь-то идет о том, что это праздник чуда, чудо, которое может сотворить кто угодно из нас, да?
Но вот другая книжка, которая переведена как «Механический Дед Мороз», хотя на самом деле понятно, что это Швеция.
Да, что он никакой не Дед Мороз.
И речь идет о Санта-Клаусе. Вот я хочу сказать, что по большому счету это не играет никакой роли. Кого там дети ждут с мешком подарков, Санта-Клауса или Деда Мороза? Потому что смысл у этой фигуры один и тот же. Это существо, которое должно осенить нас в какой-то момент волшебством.
И должно нас просто к этому приобщить.
Окунуть в
сказку.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Приобщаемся ли мы в России к западным традициям? Напоминаю, что в гостях у меня Екатерина Асонова, Московский гуманитарный пединститут, Марина Рамштам, главный редактор дошкольного образования Виталий Зюско, главный редактор издательства «Компас-гид». Екатерина, скажите, а кто вот ваши книги, те книги, про которые вы рассказываете, покупает? Какие именно родители?
Родители, которым важно в общении с ребенком сохранить ощущение сказки. Потому что вот я сейчас держу книжку издательства «Мир детства», называется «Рождественская каша», автор Свен Нордквист, знакомый нам по Петсу, о котором мы уже говорили. И речь идет о гномах, о существах, которые совсем чужды нашему, нашей культуре совершенно. Но рассказывается об очень сложной коллизии, которая для нас мир людей, параллельно есть мир гномов, и люди в сочельник должны поставить тарелку каши гному этого дома. Если они этого не сделают, гном обидится. Ну, фактически, чтобы задобрить, как в знак уважения к тому или другому миру.
Деду Морозу же тоже стакан молока ставился с печенькой. Санта-Клаусу.
Санта-Клаусу, понимаете? Если мы читаем с вами историю про Сашу и Машу, и Еники, да, правильно? Про голландских детей, то мы читаем совсем другую там историю о том, как дети для лошадки Деда Мороза переводе на русский язык, наверное, все-таки для оленя Деда Мороза в башмачок накануне Рождества кладут в свой башмачок, в свой ботиночек, кладут морковку. Лошадка эту морковку забирает и кладет туда маленький подарок. Так ребенок тоже дожидает праздника. Конечно, родителям такие книжки помогают создать вот ощущение и доброты, и того, что такое волшебство, природа волшебства. Хочу еще об одной книжке сказать, а «Тут и там», тоже «Мир детства», «Холли Хобби». Это уже три книжки. «Поросята тут и там».
Прям ниф-ниф-наф-наф.
Нет. Ну-ка по-английски. «Тут и там».
Очень хочется
один
сразу.
Один сидит дома, другой постоянно путешествует. И, собственно, чудо на Рождество – какое? Друзья встречаются. помогает Санта-Клаус. Но он не назван здесь Санта-Клаусом. Помогает нашему путешественнику добраться на волшебных санях до друга, потому что метель не может там.
То есть он тоже как волшебник попасть.
Он как волшебник, да.
Как его зовут? Просто волшебник.
Возница, понимаете, как у Пушкина в метели, путник.
Между прочим, это излюбленный...
Редактор политкорректен, поэтому не стал называть никого.
Интересно, как в оригинале
звучало. Я думаю, что здесь нет фигуры умолчания. Это излюбленный сюжет. У «Розового жирафа» вышла книжка «Снежный сон» моего любимого Эрика Карла. Совершенно потрясающая рождественская сказка. Ну, рождественская, новогодняя. Путаемся уже в понятиях. Для самых маленьких. Там совершенно замечательно обозначено. Значит, вот эта тонкая грань между реальностью и чудом, что человек, который в обычной жизни фермер, он просто в какой-то момент, когда бьют часы, вдруг вскакивает, одевает на себя тулуп, красную шапку, берет мешок, бежит и быстро-быстро раскладывает под елкой подарки для своих зверушек, которые у него в доме живут. То есть граница почти нет, и у Нордквиста тоже самое происходит, что на самом-то деле то нету никакой четко обозначенной грани между этим. Это то, что ребенок должен почувствовать. И вообще-то этих сказок должно быть много, да. Они должны быть самыми разными. Этот мир должен быть невероятно многослойный и вот, поражать неожиданностью, потому что ну, это волшебный мир, он по определению не может быть плоским.
«Щелкунчик», рождественская сказка. «Чудесный доктор Куприна», рождественская быль, не сказка, быль. Но и там происходит чудо, происходит некое вот...
Собственно, вот чудесность – это главное слово, правда?
Да. То есть, как бы...
А вы приезжали в детские дома вот с этими книгами, а, Екатерина? Вы же работаете с детскими домами, но вот вы вот эти вот книги пытались детям показать? И какая нет?
Пока еще нет, не успела. «Рождество в домике Петцена» мы смотрели. Петцена мы с ними очень много читаем.
Вот
причем читаю с очень большими детьми. Я работаю со взрослыми 9, 10, 11 класс.
Так они еще больше хотят праздник.
Да. Вы знаете, что им в основном не хватает? Им не хватает именно вот этой свободы разрешить себе собственный праздник. То есть вот то, что было дома в том неустроенном каком-то детстве. Ну, коль скоро ребенок оказался в детском доме, как правило, это было чаще всего неустроено. Детство, значит, до этого. Там праздник не получался. Просто, ну, по независимым от ребенка причинам. Те праздники, что проходят здесь, они могут быть...
Здесь это где?
В детском доме, в интернате.
Учреждении.
Они праздники. Ничего не могу сказать... Люди, это... Взрослые люди стараются сделать это праздником.
Тема сиротства и праздника – это вообще очень сложные две темы, потому что сиротам им отваливают подарки.
Да.
И
но
это
она
совершенно
материально.
Другая история. Опять же, кажется... потребительское отношение вот к празднику.
Это да, откупаются.
Такой стопроцентный откуп. А тут я прихожу, читаю эту книжку, читаю несовмещенно с праздником. Праздники я с ними не встречаюсь, их, как правило, увозят куда-нибудь. И я читаю эту книжку в будний день после уроков, мы замучены.
Скучный серый день.
Скучно, да, ничего нарядного нет, но вдруг получается, что праздник вот такой.
Я понимаю, что вот это вы приходите в детские дома, там рассказываете детям, там показываете вот эти книжки, а все-таки вот эти книжки покупают, наверное, какой-то определенный процент родителей. Как бы мои дети сказали, продвинутых родителей.
Они правильно бы сказали.
Да, покупают. И может ли вот подобное количество перейти в качество? Вот могут ли эти родители быть тем, условно говоря, простите за слог, локомотивом, который вот дальше всех остальных потянут? Или это удел лишь немногих, действительно, вот таких вот продвинутых, и они и будут читать эти книжки. Эти книжки будут вот для них созданы, и вот иногда вот для тех детей, к которым вот вы приезжаете, рассказываете.
Родитель, который читает ребенку книжку, поменять может много.
Марина Рамштам, а как? Каким образом?
Ну, тем, что он читает, потому что это слишком сложное совместное действие, и про него можно много рассказывать. Тут нельзя сказать, что вот родитель локомотив, это прям какая-то
технологическая.
Прям так и видишь, вот родитель с самосвальщиком.
Будет ли он проводником этой идеи дальше?
Может, наблюдаете ли вы эту тенденцию, когда новых таких вот родителей становится больше?
Да.
Или нет?
Да, конечно.
Да? А в регионах?
И в регионах.
Вот расскажите тогда, что вы видели, как...
Ну, во-первых, это интернет-сообщество, где мамы рассказывают о своем опыте какого-то чтения, знакомятся с книжками.
Но интернет же не, мало все-таки...
Ну, вот, мало да.
Во всей России это все-таки какой-то 1%, по-моему, или 1.5%.
Ну, нельзя сказать.
В регионе?
Вообще, вот если мы всю Россию берем, не Москву, и крупные города, там, Санкт-Петербург, Екатеринбург, то это какое-то небольшое
сообщество. Новосибирск, Белгород, Липецк. Сейчас начнем перечислять региональные столицы. Это просто разные России. Это столичная Россия, даже если на уровне региона.
Омск.
То есть там, где люди работают и имеют личностные перспективы, для них возникает ценность образования. А ценность образования, она у нас до сих пор, поскольку как бы мы там про кризис книжной культуры не говорили, да, у нас, тем не менее, у родителей в головке защелкивается все равно. Ценность образования связана с образом книги. И пока ребеночек маленький, образование начинается с того, что родитель читает. Поэтому как только возникают такие самодостаточные родители с некоторым вот обустроенным существованием, они начинают...
А что значит обустроенное существование? Это они значит, должны иметь денег?
Это значит, что они должны иметь работу, которая их не унижает. Вот они должны иметь возможность.
Тогда мы скажем, что это очень небольшой процент.
Ну, небольшой процент, но он есть.
Вот может ли этот процент что-то вот изменить в России?
Это придется стать открытым вопросом. Мы же не на кофейной гуще гадаем. Мы видим, что у нас школьнички бегают, и непонятно, откуда они взялись. Прямо хочется спросить маму, вы читали им книжки? Какие вы им книжки читали? Да, вы про что им читали?
А нету никакого такого опроса, вот мне интересно,
нет,
что родители читают сейчас?
У нас вообще нет исследований никаких по детскому
могу чтению. Могу сказать, давайте, да, почти по детскому чтению у меня ситуация. Среди моих знакомых я очень часто слышу высказывания: если бы рядом не было тебя, мы бы про эти книжки даже не узнали. Эта проблема есть, и проблема есть серьезная.
Действительно так.
3 года вынашивала идею сделать какой-то сайт по детскому чтению. Слава богу, лавочка детских книг создала свой сайт.
Целевая аудитория продвинутых родителей начинается чуть ли не с полугода. Посетители и лавочки детских книг, и каких-нибудь там магазинов книжных издательских – это мамы каких-то совершенно невообразимо маленьких детей. Но... Я просто под сильным впечатлением нахожусь. Я видела неговорящего ребенка 1.5 лет, с которым мама смотрит всякие сложные книжки. Я просто как старая училка, да, я так как бы прищуриваюсь, у этого ребенка роспись на лбу, да, вот то, как он смотрит на эти страницы, просто можно делать прогноз, каким он придет в первый класс. Вот это такая фантастическая способность концентрироваться, такая невероятная возможность воспринимать рисованный образ, это страшно сложная деятельность. Это, когда ты распознаешь картинку, и такое погружение в это, что он листает, этот ребеночек, он смотрит, и он еще знает, где там что надо подвинуть, и он еще там умеет мяукнуть и гавкнуть в нужный момент, я была совершенно потрясена.
Читайте книжки, дорогие
читайте
родители.
Книжки.
Вместе
смотрите книжки, конечно.
Вот я просто подумала, этому ребенку можно было порекомендовать маленького Деда Мороза? Ну-ка. Марина очень часто ругает наш выбор, издательский выбор книг, потому что она говорит, что не попадает иногда в целевую аудиторию.
Но или вот непопулярными это... будут книжки,
нет,
да?
Нет, я по-другому.
Там да-да-да, там адресат не тот. А вот «Маленький Дед Мороз» – это как раз, по-моему, единственная книга, которая очень понравилась Марине.
Не единственная, но это одна из книжек, которая мне очень понравилась.
Екатерина, все успели сказать? Еще придется несколько передач делать, да?
Несколько циклов.
Это в каком-то клубе в Санкт-Петербурге каждый день праздновали Новый год, и приходил Дед Мороз. Вот так же у нас будет в передаче.
А знаете,
в лавочке детских книг... отмечают Новый год каждый вечер.
В лавочке детских книг прошло заседание рождественское. Как-то надо было обыграть, и нужно было обыграть таким образом, чтобы никого не оскорбить. Когда я вот...
Обыграть что?
Обыграть Рождество. Я же не знаю, как... не могла предположить, как отнесутся те, кто ко мне придет, как они относятся к Рождеству. Оно для них 7-го.
Или его нет. Да. Для них у них есть только Новый год.
Да, или у них только Новый год. И поэтому родилась такая идея создать календарь рождений. И мы рисовали, каждый ребенок рисовал свою страничку для календаря, посвященную своему дню рождения.
Мы все заново рождаемся в Рождество.
Да, да, мы все заново рождаемся, и поэтому вот у меня родилась такая идея.
Я хочу только сказать,
Марина, что?
Одну вещь вот о чем. Я хочу сказать, что всякие попытки отделить свое от чужого, они обречены. Они на самом деле не выдерживают никакой культурологической критики, потому что совершенно очевидно, что вся наша чудесная детская литература, которая началась с Чуковского, он у нас считается основоположником детской литературы, в основе которой лежит периодизация. Вот он как бы положил их в 20 веке. Эта литература во многом опиралась на переводы. И сам Чуковский, он, создавая своего доктора Айболита, заимствовал образ английского доктора Дулитла, да, он перевел Робинзона Круза. И это был совершенно чудесный пересказ английской книжки. Сельма Лагерлёв, которая нам известна по Нильсу с дикими гусями, это вот про гномов, Катя говорила про гномов, она все-таки еще и автор сказания о Христе. Это католическая литература, но Сельма Лагерлёв остается Сельмой Лагерлёв. Я хочу сказать, что все-таки все очень сильно в этом мире перепутано.
И уже смысла, вот мне тоже кажется, что смысла распутывать,
и пытаться это все отделить, и пытаться говорить, что вот это наше исконное, надо сразу вспоминать 30-е годы, и как наряжали снежную бабу под ёлку. И тогда будет, ну, может быть, некоторое более объемное видение. Вот. Будет больше радости от того, что так много дедов, так много разных
да, существ. Потом мы сразу будем себя участвовать, чувствовать участниками процесса, фольклорного процесса, который сейчас существует.
Это же все живое, да, правда?
Все живет, и мы участвуем в создании.
Мы же наплодили сколько новых персонажей-то, весь звериный календарь подсадили под елку. Это никакому Деду Морозу не снилось.
Да.
О восточном календаре. Мы же про него забыли.
Старый Новый год. Конечно. В России, по-моему, единственная страна, которая еще старый Новый год празднует.
Же Дед Мороз теперь с кроликом приходит в кармане или с кем, правда же?
Это
мы просто являемся свидетелями мифотворчества. Какой это увлекательный процесс.
Дорогие слушатели, получайте удовольствие от праздников. Напоминаю, что у меня в гостях были Марина Рамштам, кандидат педагогических наук, писатель, главный редактор дошкольного образования издательского дома «1 сентября», Екатерина Асонова, Московский гуманитарный педагогический институт, Виталий Зюско, главный редактор издательства «Компас Бит». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. С свободный информационный мир «Радио Свобода».